на волнах радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. И несколько слов о погоде. В Москве сегодня синоптики обещают до нуля облачно, в Петербурге плюс один небольшой снег. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 26 января, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Темы этого часа. Сегодня в Севастополе пройдут похороны журналистки Анастасии Бабуровой. Анастасия и адвокат Станислав Маркелов были убиты в центре Москвы 19 января. В Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архиерейский собор Русской Православной Церкви утвердил трех кандидатов на патриарший престол. А также обзор утренних газет, новости мегаполисов и городская тема. Это программа «Время свободы». В сегодняшней программе мы спрашиваем, интересуют ли вас выборы патриарха Русской Православной Церкви. Теперь вы можете отвечать на наши вопросы, не только присылая сообщения, но и дозвонившись в студию по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сообщения можете, как и прежде, присылать нам на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Первая тема программы. Сегодня в Севастополе на центральном городском кладбище пройдут похороны журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были застрелены неизвестным в центре Москвы 19 января. Правоохранительные органы России заявляют, что подозреваемых и задержанных по этому делу пока нет. Репортаж из Крыма Владимира Притулы.
Родители Анастасии Бабуровой доставили тело дочери в Крым московским самолетом в субботу. Все организационные и материальные заботы этой тяжелой миссии взяли на себя представители «Новой газеты», с которой Анастасия сотрудничала. Сегодня в 11 часов по киевскому времени в Свято-Владимирском адмиральском соборе на центральной горке Севастополя пройдет панихида и прощание с Анастасией. Недалеко от храма ее родная школа номер 3 с углубленным изучением английского языка, которую она закончила золотой медалью. Анастасия Бабурова родилась в Севастополе 30 ноября 1983 года. В 2000-м начала учебу в Черноморском филиале Московского государственного университета, но уже через год уехала в Москву, где поступила в Государственный институт международных отношений, а потом и снова в МГУ. И хотя в Севастополь она возвращалась нечасто и ненадолго, здесь ее хорошо помнят. Мама Настиной одноклассницы Елена Бажанова.
Она была яркой, незаурядной и очень неординарная девочка. Она была самая талантливая девочка в классе. И то, что вот она такая вот была выразительная, ее помнят в школе преподаватели. Девочка абсолютно вот во всем талантливая. Она шахматистка была, победитель олимпиады по экономике, по английскому. Ну вот вы можете себе представить такой широкий список?
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный резонанс. Обсуждение этого трагического события на местных интернет-сайтах вылилось в острые политические дискуссии, которые проходили иногда за чертой приличия. Но большинство участников таких споров едины в том, что российская власть обязана найти убийцу и заказчиков. С этим же требованием выступила и Крымская ассоциация свободных журналистов. Лиля Буджурова, председатель ассоциации.
Это еще одна оборвавшаяся жизнь, причем оборвавшаяся нелепо и, на мой взгляд, довольно характерно для России. К сожалению, все так или иначе случившиеся убийства журналистов в России, они трагичны еще и потому, что нам никогда не удается узнать имя заказчика этого убийства. Здесь преступление, которое было совершено, оно имеет явные признаки заказного убийства, причем с политическим контекстом. И хотя крымские журналисты очень надеются, что на этот раз правоохранительные органы России назовут имя исполнителей и заказчиков этого убийства, но я боюсь, что эта надежда, этой надежде, она также погибнет, как Настя.
Анастасию Бабурову похоронят на центральном городском кладбище Севастополя на 5-м километре Балаклавского шоссе. Владимир Притула для Радио Свобода из Крыма.
Международные правозащитные организации требуют тщательного расследования убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вот что заявил в интервью Радио Свобода президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Это особенность общественной жизни российской, люди уже привыкли ко всему, в том числе и к убийству журналистов и отчасти убийству адвокатов. Единственное, что отличает это убийство от остальных убийств для абсолютного большинства населения, это то, что оно произошло единовременно. Привычка к такого рода отношению и к журналистам, и к юристам, она уже выработана. Я давно пытаюсь добиться того, чтобы мы собрали некое, некий круглый стол с участием силовых структур, правоохранительных органов и так далее, по безнаказанности преступлений против журналистов. У меня есть много свидетельств этой безнаказанности. Мы сейчас провели дополнительно несколько расследований по давно закрытым и забытым делам об убийстве журналистов. Выяснили, что они и больше и не просыпались, они так и уснули эти дела, и никто не занимается поисками этих убийц, и ничего не делается для поиска этих убийц. Это типичная ситуация для нашей правоохранительной системы. Я вот очень хочу попытаться это сделать. Беззащитными оказались все, но журналисты об этом еще и пишут, и поэтому привлекают к себе дополнительное внимание. И нужно доводить до ума, то бишь до суда, каждое дело по убийству журналиста и считать это первоочередным. Не считать первоочередным убийство губернатора или его присных, а считать первоочередным дело об убийстве журналиста как покушение на одну из самых важных свобод, которые есть у человека, свободу самовыражения, свободу слова. Считать их приоритетными и ставить их в первую очередь. По сравнению со средней статистикой расследования преступлений вообще, убийств в России успешно расследуются до 80%, а убийств журналистов 9%. Вот вам и цифры.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди главных тем сессии – последствия российско-грузинской войны в августе прошлого года. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Для России трудности начнутся с первого дня сессии ассамблеи. Уже в понедельник некоторые члены ПАСЕ могут потребовать пересмотра полномочий российской делегации, вплоть до их приостановления. Во-первых, скрытая угроза такого шага была заложена в резолюции по последствиям российско-грузинской войны, которая была принята ПАСЕ в октябре прошлого года. Россия же не только не выполнила требований октябрьской резолюции ПАСЕ пересмотреть свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, она пошла гораздо дальше, объявив, что разместит на территориях этих мятежных анклавов свои военные базы. Во-вторых, после последних газовых событий в Европе серьезно выросло количество стран, которые попросту злы на Россию за то, что она их поморозила некоторое время. Несмотря на массированную пропагандистскую кампанию из Москвы, европейцы так и не поняли, почему «Газпром» не мог сначала пустить газ через Украину в Европу, а потом требовать оплаты всего и вся, вплоть до судебных разбирательств. Результат дискуссии о полномочиях россиян большинство предсказывает уже сейчас. Российскую делегацию вряд ли лишат полномочий, но критики Москвы воспользуются случаем, чтобы высказать все, что наболело. Второй случай высказаться у них будет 28 января, когда ПАСЕ будет вновь обсуждать последствия российско-грузинской войны. Очевидно, что сейчас у ассамблеи к российской стороне претензий гораздо больше, чем к грузинской. Москва, в частности, никак не помогает этническим грузинам, бежавшим из Южной Осетии, вернуться в места своего проживания. Именно этим термином можно определить то, что осталось от домов в селах, где до войны жили грузинские семьи. Конечно же, Михаилу Саакашвили вспомнят ночной обстрел Схинвали из установок «Град», о чем с осуждением еще в августе говорили международные правозащитные организации. Но насчет Дмитрия Медведева и Владимира Путина будет записано другое. Не воспрепятствование этническим чисткам, оккупация территории соседнего государства, разрушение инфраструктуры. Возможно, что и на этой сессии все ограничится одними увещеваниями, но день ото дня в Европе зреет стойкое недоверие к России как к партнеру, и количеству очень недолго по историческим меркам перейти в качество. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 19:45.
Радио «Свобода», новости.
В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. В подмосковном городе Щелково на химическом заводе в воскресенье вечером произошел взрыв. Пострадали двое рабочих. В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета НАТО. Первое после прошлогодней войны на Кавказе. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ее тема – «Жизнь в мегаполисе. За что мы ее любим и за что ненавидим». Гостями нашей студии были поэт Лев Рубинштейн, архитектор Евгений Ас, писатель Ленор Горалик, журналисты Николай Клеменюк и Антон Красовский. Программа выйдет в записи в 2 часа дня. Но в программе «Время свободы» мы переходим к обзору прессы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте посмотрим, какие главные темы сегодня на первых полосах российских газет.
Одна и самая главная тема практически для всех изданий – это закончившийся архиерейский собор и наступающий собор поместный. Он откроется завтра. Все издания об этом пишут. Кто-то это делает главной новостью, кто-то второстепенной. От прочтения насквозь всех публикаций по поводу избрания нового патриарха, конечно, остается некоторое стойкое ощущение того, что это такая пародия на съезд КПСС по обстановке, по единодушию и по мерам предосторожности. Российские газеты сообщают о том, что были привлечены даже спецслужбы для того, чтобы в храме Христа Спасителя, где проходил архиерейский собор, подавить сигналы сотовой связи. Итак, 3 кандидата, как уже говорилось, митрополиты Кирилл, Климент, Филарет. 711 делегатов поместного собора завтра выберут из них одного. И главная интрига, как это будет сделано, какая процедура, голосованием или жребием. Вот это решит завтра поместный собор. Если жребий, то шансы, как мы догадываемся, равны у всех. Если голосование, то безусловный кандидат номер один – это митрополит Кирилл, который набрал почти втрое больше голосов, чем Климент и Филарет на предварительном голосовании. Так что остается дождаться завтрашнего дня, и интрига исчезнет, или найдутся другие интриги и другие темы. Другая тема, которая взволновала «Новую газету», это главная публикация этого издания – это неожиданный успех Болгарии, которая во внесудебном порядке договорилась с «Газпромом» о возмещении убытков от непоставок газа. 250 миллионов евро согласился заплатить «Газпром» Болгарии за то, что происходило в последние месяцы. И это может оказаться очень неприятным прецедентом, потому что вслед за Болгарией выстраивается очередь из других претендентов на компенсацию ущерба. Среди них, как сообщает «Новая газета», даже такой извечный союзник «Газпрома», как немецкий «Рургаз». И Болгария небольшой потребитель газа, у всех остальных суммы претензий могут быть гораздо больше.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевлевым. Новая тема в конце этого часа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас стал первым зарубежным лидером, которому позвонил новый президент США Барак Обама. Некоторые политологи тут же увидели в этом знак возможной переориентации американской политики в отношении израильско-палестинского конфликта. Другие, наоборот, подтверждение неизменности курса администрации Джорджа Буша. В конце прошлой недели Обама назначил своим представителем на Ближнем Востоке бывшего сенатора Джорджа Митчелла, который при президенте Клинтоне сыграл важную посредническую роль в мирном процессе в Северной Ирландии. С подробностями мой коллега Кирилл Кобрин.
Новый президент США Барак Обама в первый же свой рабочий день продемонстрировал важность ближневосточного региона для американской внешней политики. Он поддержал перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», объявленное при участии международных посредников. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сообщил, что Обама побеседовал по телефону с президентом Египта Хосни Мубараком, премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, королем Иордании Абдулой. Но первый звонок звонок американского президента был лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. Эксперты, удивленные этим выбором, делают самые разнообразные предположения о будущей ближневосточной политике администрации Барака Обамы. Вот одно из мнений. На вопросы «Радио Свобода» ответил Нэтан Браун, профессор политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона.
Думаю, это поразительно. Мне кажется, администрация Обамы до его инаугурации рассчитывала в течение своего рода медового месяца определить повестку дня. Конечно, Ближний Восток чрезвычайно важен для политики США в сфере международной безопасности, но в этом регионе есть иные проблемы. Ирак, Иран, Афганистан. Администрация Обамы могла бы сделать небольшую паузу, проявить добрую волю, несколько иное отношение, продемонстрировать изменение своего подхода к региону. Вместо этого Обама сразу начинает действовать там, где настоящая война только что завершилась. В общем, это может сказаться на его политике самым неприятным образом.
Но почему Аббас? Ведь формально президентские полномочия Махмуда Аббаса как лидера палестинской автономии уже истекли.
Если Обама хочет обратиться к палестинцам, то с кем именно он должен разговаривать? По палестинской конституции полномочия Аббаса истекли. Он больше не президент. Конечно, в распоряжении Махмуда Аббаса есть юридические аргументы, которые позволяют ему заявить, что его лидерство законно, но Хамас оспаривает их. И вот в ситуацию вступает Обама и заявляет: «Я могу проводить политику, отличную от Буша, во всех направлениях, кроме отношений с палестинцами. Я поддерживаю контакты с тем самым человеком, на котором была сфокусирована администрация Буша, и это Махмуд Аббас».
Обама позвонил Аббасу перед тем, как позвонить израильскому премьеру Эхуду Ольмерту. Не кажется ли вам, что он пытается сказать палестинцам: «Мое отношение к израильско-палестинскому конфликту будет более сбалансированным»?
Я не уверен, хотя это и возможно. Во-первых, я не вижу в этом продуманного жеста, мол, я позвоню палестинскому лидеру до того, как свяжусь с израильским, и тем самым продемонстрирую свои приоритеты. Конечно, все возможно, но учитывая, что его ближневосточная команда еще не до конца сформирована, это странный шаг. Да и вообще нелогично принимать фундаментальные решения по поводу переориентации внешней политики еще до того, как утвержден твой госсекретарь. Так что я был бы удивлен, если выяснится, что Обама намеренно пытался послать некий месседж палестинцам.
Но если Обама дает понять в самый первый день президентства, что будет иметь дело с Фатхом, а не Хамасом, по крайней мере сейчас, то что должен сделать сам Хамас, чтобы стать частью мирного процесса?
Собственно говоря, все, что нужно, это придерживаться определенных условий. Признать Израиль, осудить насилие и так далее. Эти условия были выдвинуты еще когда Хамас сформировал палестинское правительство в 2006 году. Однако, как всем хорошо известно, он не собирается делать этого ни в каком виде. Соответственно, вопрос следует сформулировать по-иному. Если Хамас делает шаги в этом направлении, каковы они должны быть? Линия администрации Буша была такова: все или ничего. Будет ли администрация Обамы играть в ту же игру? Но есть еще один вопрос, гораздо более интересный. Это не будет ли Обама вести прямой диалог с Хамас? А как администрация Обамы отнесется к тому, что переговоры с Хамасом начнут другие? Египтяне уже делают это, и турки. А что если русские? Или французы, или шведы? Вот проблема, с которой мы столкнемся очень-очень скоро. Ведь многие рассуждают так: смотрите, Соединенные Штаты не хотят разговаривать с ними, но мы можем заняться этим, навести мосты между Израилем и Хамасом, и между Соединенными Штатами и Хамасом.
Многие эксперты обвиняли администрацию Буша в том, что она была слишком благосклонна к Израилю в ущерб палестинцам. Как бы вы охарактеризовали позицию Буша?
Я бы предположил, действия администрации Буша привели к тому, что перед Хамасом не осталось выбора. Когда группировка попыталась несколько сменить политику, как это было во время формирования коалиционного правительства с группировкой ФАТХ, все контакты были прекращены администрацией Буша. В некотором смысле Хамас понял, что полушаги не работают, потому, видимо, они не стоят затраченных на них усилий.
Что же, получается, звонок Обамы Аббасу – событие не столь значительное, как это представляется?
Это в самом деле удивительно, что Обама обратился к лидеру, который некоторым образом уже не президент, руководит правительством, которое не правит на самом деле, а оно, в свою очередь, управляет государством, которое реально не существует как таковое. То есть он обратился к человеку, который находится в очень слабой позиции. Но есть еще одно обстоятельство. Если оставить в стороне всяческий символизм, Махмуд Аббас остался в стороне от последней израильско-палестинской войны. Так что звонок Обамы может быть просто еще одним подтверждением значимости фигуры Аббаса.
Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом году праздник российского студенчества, который с 2005 года официально был признан общероссийским, впервые перенесли. Его праздновали нетрадиционно 25 января, в день покровительности студентов и педагогов Святой Татьяны, а в субботу, 24 января. Причиной переноса стало начало работы Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Однако это обстоятельство столичных студентов особенно не расстроило. Они пообещали отмечать Татьянин день 2 дня. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Вечером 24 января на Воробьевых горах, традиционном месте сбора всех московских студентов, людей было немного. Официальная часть праздника все-таки прошла в субботу. Студенты принимали поздравления от почетных гостей, для них были организованы концерты и дискотеки. Однако многие из них предпочитают отмечать праздник в узком кругу. На большие гуляния нет денег. Виной всему кризис, говорит студент Российского государственного университета туризма и сервиса Павел.
Кризис, и мест не хватает, и я помогаю родителям тоже, они какую-то часть вносят, и я какую-то часть вношу свою какую-то лепту, чтобы не на родительских шеях сидеть, а чтобы тоже оплачивать.
Однокурсница Павла Татьяна кризис никак не ощущает.
Кто-то платит, так и платит. На нас кризис никак не сказывается.
Вам плату за учебу не повышают?
Нет, не повышают. Она как зафиксирует в начале года, так и будет до конца года. Нет, но не знаю, как в других институтах, но лично в моем институте, как она была зафиксирована в начале года, так она и будет зафиксирована дальше.
А вот у студента третьего курса Московского энергетического института Ивана ситуация иная.
Цены за институт, конечно, каждый семестр повышаются. Тысяча там и более бывает суммы повышаются, конечно. Кризис это действует, конечно, на всех. Реально для студентов мало стало работы, потому что многие частные даже фирмы закрываются, и многие даже государственные структуры сокращают народ, потому что этот кризис, опять же, он никому на руку не идет. Для студентов все было, если раньше много работы, да, до кризиса, то сейчас во время кризиса меньше работы, потому что студенты же не могут каждый день работать, они же еще учатся, и поэтому их не берут сейчас, потому что они не будут каждый день, они не будут такую большую пользу приносить, как другие работники. Врачам начинают работать, потому что все равно деньги им нужны, как студентам.
По ночам работа начинает где?
В магазинах?
В любых магазинах, в любых организациях даже. Где ночью берут, в какие-то магазины.
Где предлагают работу, даже в ночь идут работать.
Да.
А скажите, пожалуйста, учиться и не работать сейчас невозможно?
В принципе, это возможно, если очень там обеспеченные родители или если много денег. А так вообще в основном сейчас многие студенты и учатся, и работают. Как-то совмещают работу, потому что сейчас обучение в основном платное же везде. И вот они обычно и работают, то чтобы платить хоть сколько-то денег за обучение.
Самое главное, говорят студенты, не быть отчисленным из вуза. Потому что поступить сегодня в высшее учебное заведение, даже имея прекрасное знание, но не имея денег, довольно сложно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Час дня. Слушайте в эфире Радио Свобода программу «Смотрим телевизор». Тема программы «Эфирные события». Почему телевидение рассказывает об одних и умалчивает о других? Гости нашей студии – обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и репортер программы «Неделя» на телеканале РЕН-ТВ Станислав Николаев. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в сегодняшней нашей программе мы спрашиваем, интересуют ли вас выборы патриарха Русской Православной Церкви. Теперь вы можете отвечать на наши вопросы, не только присылая сообщения, но и дозвонившись в студию в 8 часов 30 минут по бесплатному телефону. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сообщения, как обычно, вы можете присылать к нам на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 30 минут.
Радио Свобода, новости.
В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. В подмосковном городе Щелково на химическом заводе в воскресенье вечером произошел взрыв, пострадали 2 рабочих. В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета России и НАТО, первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. В Костроме завершен предварительный подсчет голосов на выборах мэра города. Исполняющий ныне эти обязанности первый заместитель главы администрации Александр Кудрявцев получил более 90% голосов, сообщает Интерфакс. Большинство остальных местных выборов в России состоится 1 марта, в единый день голосования. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на год в обмен на полное открытие переходов на границах сектора Газа. Ранее израильская делегация предложила полуторагодичное перемирие и открытие части пограничных переходов. Руководство Израиля выразило готовность защитить своих военнослужащих от возможного судебного преследования по обвинению в военных преступлениях. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Вице-президент США Джо Байден считает, что Вашингтон должен быть готов к новым жертвам в Афганистане. На Шри-Ланке правительственные войска захватили последний оплот тамильских сепаратистов на северо-востоке страны, город Мулалайтиву. Ирак выразил готовность выплатить $300 миллионов кувейтской авиакомпании Kuwait Airways в качестве компенсации ущерба, нанесенного вторжением войск Саддама Хусейна в 1990 году. Поставки российского газа в Южную Осетию и Армению полностью возобновились. Авария на грузинском участке газопровода «Север-Юг» ликвидирована. Большинство граждан Боливии на референдуме поддержали проект новой конституции страны.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представил мой коллега Сергей Мулин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Архиерейский собор Русской Православной Церкви накануне назвал кандидатов на московский патриарший престол. Как вы уже знаете, это митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Минский и Слуцкий Филарет. По итогам голосования патриарший местоблюститель митрополит Кирилл набрал 97 голосов, управделами Московской Патриархии митрополит Климент 32, а глава Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет 16 голосов. Об избрании нового патриарха подробно расскажет мой коллега Мумин Шакиров.
На этот раз в избрании патриарха примут участие не только епископы, но и миряне. Среди них предприниматели, чиновники и деятели искусства. По данным газеты «Коммерсант», Астраханская епархия выбрала делегатом на собор директора городского цирка Анатолия Дадона. А Владивостокская епархия будет представлена актрисой местного драмтеатра Ларисой Белобровой, более известной в качестве супруги губернатора Приморья Сергея Дарькина. Как сообщил газете источник в Русской православной церкви, делегат Делегатом от Омской епархии должен стать и вовсе глава региона Леонид Полежаев. Наш коллега, редактор независимой газеты «Религия» Марк Смирнов, считает, что участие в избрании патриарха на поместном соборе мирян – это не новая, а давняя традиция.
Еще на соборе 1917-18 годов были представлены самые различные слои того общества. Это были и представители дворянства, и землевладельцы крупные, и купечество, и ремесленники. То есть самые разные люди. Кстати говоря, по квотам, которые предсоборное совещание утвердило туда, там были представлены и представители, скажем, Госдумы, а именно Родзянко представлял Госдуму, и члены Государственного Совета. Так что представители были самые разные. Это были и профессора университетов, и академии наук, и духовных академий. В частности, скажем, университеты имели квоту по одному профессору. На соборе присутствовали известные богословы, князь Трубецкой, Сергей Булгаков, известные богословы Русской Православной Церкви. У меня лично, как наблюдателя, никаких претензий нет. Я понимаю, что сегодня православные люди, глядя на этот список и сравнивая с тем списком, который был в начале 20 века, могут сказать, что это очень разные люди. Люди, которые отличаются по масштабности своей веры, по масштабности своих убеждений, да и, собственно, социального положения. Ясно, что тогда директора цирка или жирных губернатора не могло быть в принципе. Но скажем так, что это сегодняшний срез общества, а именно церковного общества. Именно сегодня так представлены в Русской Церкви самые разные люди. Да, это олигархи, да, это актрисы, жены. Это, собственно, те самые люди, которые, возможно, стоят со свечами в специально отгороженном отсеке в храме Христа Спасителя, и не зря их, собственно говоря, народ и называет священносцами, но такова реальность, других верующих в Русской Православной Церкви, видимо, сегодня авторитетных нет.
Окончательное голосование поместный собор проведет 29 января этого года, тогда и узнают россияне имя нового патриарха. Интронизация вновь избранного главы Русской Православной Церкви состоится 1 февраля. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну и несколько сообщений с пейджера, которые присылаете нам вы. Наш слушатель Андрей из Одинцова пишет: «Я верующий, смотрю по телевидению выборы нового патриарха, считаю, что выбирать должны церковники, архиереи православной церкви, но не гражданские люди. Они могут быть наблюдателями, но не членами избирательного собора». Это сообщение от Андрея из Одинцова. «Абсолютно не интересуют, хотя предки одного из нас, во всяком случае, с начала 19 века и до 30-х годов 20-го, были московскими православными священниками. К сожалению, пишут наши слушатели, майоровы к церкви так же мало доверия сегодня, как и к советской власти». Ну а в продолжение темы наш корреспондент Тюмени Алекс Немиров спросил горожан, интересуют ли их выборы нового патриарха.
«Я в этом мире, понимаете, человек не сильно просвещенный, но... конечно, мне не все равно, кто будет новым патриархом. И желания-то, конечно, у меня такие, чтобы стал человек на самом деле заслуживающий, достойный.
Вот не слежу, не потому что все равно, а просто вот не слежу, не знаю, не могу ответить, почему.
Кандидатов-то как таковых еще не знаем.
Мы особо не интересуемся, но...
Ну, желательно бы, конечно, сейчас все становятся ближе к церкви, как давно как-то и в душе полегче как-то, и надеешься на что-то, что вот так вот.
Пусть хороший человек будет.
Да, что и людям полегче будет, как бы казалось, вот так. Вроде и так вроде лучше стали жить по сравнению с 90-ми годами-то. А когда человек ближе к церкви, мне все равно кажется, все равно корнями-то мы уходим туда все.
В душе-то все равно верим.
Вот и стараешься как-то, все равно что-то где-то не получаешься, Бога все равно распоминаешь. Чтобы человек действительно был такой нормальный.
Чтобы не под себя, а людям что-то.
Если честно сказать, то не задумывалась над этим вопросом. Мне кажется, я как-то далека от этого, от религии, поэтому...
Как бы так краем уха слышал. Не знаю, я не вникаю в эту жизнь. Мне вообще без разницы.
Ну нет, ну хотелось бы, чтобы хорошего патриарха выбрали, достойного человека.
Я сам человек верующий, конечно, и я считаю, что если этот человек новый патриарх, он встанет на должность, то это будет очень такой мудрый шаг, и он сделает свое дело. Я все-таки надеюсь достойного.
Ну вот Алексей, допустим, он много для народа сделал, и люди чтут его память. Хотелось бы такого же человека, подвижника его.
А патриархом ставят, кто сейчас временно. А Господь уже определил, вот и все. Потому что я вот сколько знаю информацию, как Алексея II не пытались ковырнуть, ничего не получилось. Он пришел, и, надо сказать, один из эпохальных субъектов епархии.
Так тюменцы отвечали на вопрос, интересуют ли вас выборы нового патриарха. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас в программе «Время свободы», выпуск новостей медицины. У микрофона наш обозреватель Ольга Беклемищева.
Каждый четвертый взрослый британец записался в регистр доноров органов и тканей. А всего на настоящий момент число жителей Великобритании, записавшихся в регистр, превысило 16 миллионов человек. Наиболее активно в список доноров записываются жители Шотландии, где в регистр внесены более 30% взрослых граждан. Но, несмотря на достигнутые успехи, Великобритания занимает одно из последних мест по уровню донорства органов в странах ЕС. Медицинские учреждения страны по-прежнему сообщают об острой нехватке донорских органов, в особенности для пациентов африканского и азиатского происхождения. В прошлом году британский парламент отверг законопроект, предусматривающий введение в стране презумпции согласия на донорство. Это позволяло бы автоматически рассматривать в качестве донора каждого умершего, не оставившего письменного отказа от донорства.
Напомню, что именно такая правовая ситуация существует сейчас в России и ряде европейских стран. Но в Британии, по мнению экспертов, принятие такого закона могло бы подорвать доверие пациентов к национальной системе здравоохранения. Поэтому решать проблему нехватки донорских органов планируется по-прежнему увеличением числа добровольцев. На пропаганду добровольного донорства в этом году британское правительство выделило 4,5 миллиона фунтов стерлингов. А в Москве ветеринарная служба начала массовую вакцинацию домашних животных от бешенства и других заболеваний. Поводом для проведения вакцинации стала неблагоприятная обстановка по бешенству в регионе. Так, в прошлом году было зафиксировано 4 случая ввоза в Москву больных бешенством животных – 3 кошек и 1 собаки. А в среднем в России каждый год от бешенства умирает до 10 человек. В последние же 2 года заболеваемость животных в московском регионе растет. Ветеринары связывают это со значительным увеличением численности лис и енотовидных собак – с 7 до 17 тысяч за последние 3 года. В то же время 1/3 заболевших животных – это домашние питомцы. В ходе этой прививочной кампании вакцинация будет проводиться в профилактических кабинетах станций по борьбе с болезнями животных, участковых ветлечебницах, ветучастках бесплатно и в негосударственных ветклиниках уже за деньги. Напоминаем нашим слушателям, что прививку домашних питомцев от бешенства нужно проводить ежегодно. В Зимбабве холерой заболели уже почти 50 тысяч человек, и 2755 из них умерли. Случаи холеры зарегистрированы во всех 10 провинциях Зимбабве. В последнее время заметный рост заболеваемости с появлением новых вспышек холеры отмечен в сельских районах страны. При этом эксперты прогнозируют ухудшение ситуации, связанное с разгаром дождливого сезона. Немецкие врачи предупредили об опасности MP3-плееров. Широкое распространение MP3-плееров значительно повышает частоту нарушений слуха у молодых людей, считают специалисты Немецкой ассоциации отоларингологов. В настоящее время повреждения внутреннего уха наблюдаются у каждого 5-го немца в возрасте от 16 до 20 лет. Стандарты Евросоюза ограничивают максимальную громкость аудиоустройств 100 децибелами, а по гигиеническим нормам работники должны использовать защиту ушей при уровне шума на производстве свыше 85 децибел. В связи с этим ассоциация призвала производителей MP3-плееров открыто предупреждать покупателей о риске, связанном с прослушиванием громкой музыки.
Это были новости медицины от Ольги Беклемищевой. Ну, а рядом со мной в студии вновь Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Еще Итак, раз доброе
какие
утро.
Какие же есть темы в газетах, кроме архиерейского собора и газового конфликта?
Есть темы, кроме архиерейского собора и газового конфликта. Газеты в понедельник с новой энергией взялись за окружающую действительность. Вот любопытное сечение тем. Газета «Ведомости» рассказывает, что крупнейшая российская торговая сеть «Эльдорадо», которая действует и в России, и на Украине, и в Казахстане, переходит под контроль чешских предпринимателей из группы ППФ. Те одолжили в сентябре «Эльдорадо» 500 миллионов и теперь забирают, согласно договоренностям, контрольный пакет российской компании. Она, по сути дела, становится чешской. И никакой трагедии на самом деле, видимо, в этом нету, если прочитать другое издание, газету «Коммерсант». Там обратный процесс. Руководители России и Венгрии договорились о том, что венгерский авиаперевозчик компания «Малев» переходит из-под контроля российского предпринимателя Бориса Абрамовича под контроль Внешэкономбанка и Аэрофлота. Кто-нибудь понимает, что происходит? Чехи забирают российскую компанию, венгры отдают россиянам своего авиаперевозчика. На самом деле это вот все ракурсы и парадигмы, как сказали бы в некоторых кругах, глобализации. Для того, чтобы легче было осмыслить этот процесс, я бы рекомендовал нашим слушателям в сегодняшней независимой газете интервью замечательного драматурга Александра Гельмана, который рассуждает как раз не о проблемах театра, не о проблемах литературы, он рассуждает о проблемах мировых, и на вопрос, какую бы пьесу он хотел сейчас написать, он рассказывает именно о том, что он хотел бы написать пьесу, о том, как люди приходят к идее мирового правительства для преодоления мировых кризисов и глобальных угроз. Именно то, с чем мы сталкиваемся, читая сегодняшние газеты. Очень рекомендую интервью Александра Гельмана в сегодняшней независимой газете. К темам более приземленным рекомендовал бы еще обратить внимание на выступление министра финансов в газете «Ведомости». Министр финансов Кудрин рассказывает о том, как правительство борется с кризисом, И там глубоко-глубоко в этой заметке закопана одна любопытная мысль. Министр финансов говорит, что рано или поздно, и скорее рано, то, что сейчас переходит под контроль государства, будет приватизировано. Прежде всего, речь о банках. За подробностями газета «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Новые темы в новом часе. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета Россия-НАТО, первое после прошлогодней войны на Кавказе. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на 1 год в обмен на открытие переходов на границах сектора Газа. В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. С 1 февраля мигранты не смогут получить регистрацию в Москве без договора о найме жилья. Столичное правительство вводит такую систему для большего миграционного учета и увеличения поступлений в городскую казну. Потери из-за неуплаты налогов владельцами сдаваемых квартир оцениваются в ежегодные 2 миллиарда рублей. Петербург. Лидер недавно созданного на заводе General Motors профсоюза Евгений Иванов опасается за безопасность своей семьи. Он заявил о неоднократных телефонных угрозах в его адрес. В созданный недавно профсоюз вступило около 70 человек из 900 работающих на этом предприятии в Шушарах. Москва. На этой неделе в районе метро «Сокол» начинается прокладка тоннеля, соединяющего улицы Алабяна и Балтийскую. Это самая сложная часть проекта строительства многоуровневой транспортной развязки в общем плане реконструкции Ленинградского шоссе, заявил журналистам руководитель столичного департамента дорожно-мостового строительства Александр Левченко.
Во-первых, увеличить количество полос движения, так как транспорт стал в городе больше. И второе, это уменьшить количество светофоров, построив соответствующие инженерные сооружения. Строится тоннель в сторону Волоколамского направления. Строится сегодня площадь Белорусского вокзала, пересечение Головинского с Ленинградкой. В районе метро «Сокол» сделан тоннель в сторону Ленинградки.
Петербург. С воскресенья в среднем на 16,6% увеличилась стоимость абонементных билетов на электричке в Санкт-Петербурге и в области. При этом, как уточняет железнодорожная пресс-служба, сохранилась и традиционная 25% скидка на абонементные билеты относительно одноразовых.
Выпуск новостей мегаполиса вам представила Вера Володина. Ну, а городской репортаж в программе «Время свободы» сегодня из Санкт-Петербурга. В городе может появиться центр помощи гастарбайтерам, поскольку в связи с кризисом и сокращением производства многие из них сейчас остаются без работы и без средств к существованию. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Идея создания центра помощи гастарбайтерам принадлежит уполномоченному по правам человека в Петербурге Игорю Михайлову. Он уже сделал первый шаг, поскольку большинство иностранных рабочих приехали из южных республик, Игорь Михайлов встретился с главой духовного управления мусульман Петербурга и северо-западного региона России Жафяром Панчаевым и получил его одобрение. Стоит заметить, что мусульман в Петербурге, приезжих или проживающих постоянно, около 700 тысяч, говорит Игорь Михайлов.
На сегодняшний день останавливаются стройки, основная рабочая сила на стройках, и вот эти вот гастарбайтеры, они без работы. Еще одна посылка к этому. На сегодняшний день на законных основаниях в Петербурге по данным 2008 года выдано разрешение на работу не гражданам России более 155 тысяч. Но по данным работодателей, на работе находится всего 115 тысяч. Разрешений выдано много, а реально работает на 30 тысяч меньше. Ножницы существенные. Теперь смотрим структуру этих выданных разрешений, кому они выдавались. Около 50 тысяч – это узбеки, 15 тысяч – это таджики, 10,5 тысяч – китайцев, 8 тысяч – молдаван, порядка 10 тысяч – украинцев, ну и так далее, и так далее. На этом фоне у меня возникли опасения, поскольку у нас поднимается постоянно вопрос о фашизме, о национализме. Это первое. Второе. Если спросить МВД, я пока данных не получил, есть статистика, что уличная преступность растет в основном за счет неграждан России. Я посетил муфтия нашей мечети петербургской, руководителя духовного управления мусульман Северо-Запада, муфтия Панчаева, и спросил его, насколько актуально было бы мне поднять данный вопрос. Я получил утвердительный ответ.
Проблема есть. Гастарбайтерам надо помогать, считает и правозащитник Юрий Вдовин. Но с Игорем Михайловым он согласен далеко не во всем, как и с главой ГУВД Петербурга Владиславом Петровским.
Петровский заявил, что в последнее время увеличилась преступность, вот связанная с гастарбайтерами. Но не привел ни одной цифры, ни одного факта. Не привел сравнения, там, скажем, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Поэтому я в этом очень и очень сомневаюсь. Я допускаю, что сложности экономические приведут к повышению криминальной обстановки, но она не будет носить национальный характер или этнический характер. Я думаю, что вот там, скажем, как 15 лет назад в Петродворце и дачу, и парники грабили вовсе не гастарбайтеры, а наши бедные русские голодные, так и здесь будут как те, так и другие.
Как именно надо помогать гастарбайтерам в предполагаемом центре, об этом Игорь Михайлов.
Доставлять лиц без документов в этот центр. Понятно, что по внешним признакам несложно определить, Средняя Азия или Кавказ. Для установления личности, с одной стороны, выяснение обстоятельств жизни данного человека на данный момент, с другой стороны, и согласование с этим человеком его депортации на родину. Потому что, если этот человек не сумел найти здесь работы, то от голода этот человек, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, может пойти на крайние меры, борясь за свою собственную жизнь.
Не спровоцирует ли все это новую волну злоупотребления со стороны правоохранительных органов?
Эта волна злоупотребления по отношению к выходцам из Средней Азии на сегодняшний день не волна, это стабильный фон, который возникает по причине следующей. Люди, во-первых, плохо говорят по-русски, абсолютно не знают законов. Это не высококвалифицированная рабочая сила, поэтому даже если бы он говорил по-русски, он плохо знает свои права. Эти люди, они боятся любой власти, особенно человека в милицейской форме. Соответственно, они всегда жертва, я их понимаю. Поэтому, если у них есть желание отправиться в условиях кризиса обратно на родину, то мы можем гарантировать только сам факт осуществления этого желания.
Неоднозначно относится к идее создания такого центра адвокат городской коллегии адвокатов, юрист сети «Миграция и право» Ольга Цейтлина.
С одной стороны, конечно, нужен этот центр, потому что у нас же нет, где содержат люди выдворяемые. Они содержатся в условиях, где запрещено приемник распределителя, там не более 15 суток. А исполнение решения об выдворении может длиться год. И потом на улице, если они оказываются, они в рабство просто попадают, не выбирают паспорта, они рабами становятся. Нельзя сказать, что лучше, что хуже. Но если это не тюрьма, то пожалуйста.
Гастарбайтеры начали попадать в рабство не сегодня. Может быть, об этом следовало задуматься еще до кризиса?
Конечно, нужно было раньше. Все уже давно упущено. Масса этих фирм коррупционных, которые якобы оформляют документы, там помогают. А сами просто либо это мошенники прямые, либо это как-то вот они действительно решают вопросы и выдают документы. Но в основном липовые документы.
Никто не имеет права находиться и работать на территории России нелегально, не платить налоги. Плохо, когда люди и сами страдают, не получая зарплат и социальной защиты, считает Ольга Цейтлина. Но вновь создаваемый центр не должен быть тюрьмой. Он должен соответствовать международным нормам центров для выдворения нелегальных мигрантов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На экраны Германии вышел американский фильм «Операция Валькирия» о попытке немецких офицеров совершить в июле 44-го путч с целью свержения режима Гитлера. Условием успеха путча было убийство фюрера, которое взялся осуществить полковник Штауфенберг. Его играет в фильме Том Круз. Покушение не удалось, и Гитлер жестоко расправился с путчистами. О фильме и реакции на него в самой Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Mein Führer, darf ich vorstellen, Oberst Stauffenberg. Важный момент картины – представление полковника Штауфенберга, потерявшего на фронте правую руку, два пальца левой руки и глаз, Гитлеру в качестве начальника штаба резерва сухопутных войск. В этом штабе на Бендлерштрассе в Берлине Штауфенберг занимался подготовкой так называемого плана «Валькирия». Этот план, разработанный официально и согласованный с Гитлером, предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае внутренних беспорядков, если связь с верховным командованием вермахта была бы нарушена. Именно этот план и было решено, по идее Штауфенберга, использовать для путча. Но для успеха путча надо было сначала убить Гитлера и следом запустить «Валькирию» под предлогом пресечения попытки захвата власти силами СС. Так как Штауфенберг оказался единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, то он в конце концов взял на себя и осуществление самого покушения. Но бомба Штауфенберга практически не нанесла фюреру вреда. Расправа же Гитлера с путчистами была жестокой. Многих приговоренных к смерти судьей Фрайслером, которого фюрер называл «мой Вышинский», по приказу Гитлера вешали на крюках, используя вместо веревок струны рояля, дабы продлить мучения. Казни снимались на кинопленку, и Гитлер просматривал отснятый материал. Режиссер картины «Операция Валькирия» Брайан Сингер и сценарист Кристофер МакКуари создали триллер, в котором практически нет исторических ошибок, но это все же фильм, триллер с соблюдением законов жанра, а не киноиллюстрация к принятой миром историков версии. В фильме же волей-неволей есть один главный герой, а другие представлены более или менее схематично. Полковник Штауфенберг, и это хорошо удается передать Тому Крузу в картине, ясно осознает, на что он идет. Я офицер, но служа своей стране, я стал предателем собственной совести. Я участвую в государственной измене, участвую всеми доступными мне средствами. Что до изобретений самих авторов из разряда «как это было», то их немного. Запоминаются, например, сцена, где игра детей Штауфенберга под пластинку из «Валькирии» Вагнера подсказывает ему идею плана путча, и сцена, где после неудачной попытки Штауфенберга привлечь на сторону заговорщиков своего шефа, генерал-полковника Фридриха Фрома, тот рявкает «Хайль Гитлер», но Штауфенберг разворачивается и, не ответив, уходит, а на окрик Фрома «Штауфенберг, я жду», громко орет «Хайль Гитлер» и выбрасывает при этом вверх свою правую руку, салютуя фюреру культей. Начинайте операцию «Валькирия». Это самый важный день в вашей жизни. Так, по воле Бога, мы убережем Европу от тотального разрушения. Фильму, который снимался в Германии, в который было вложено 4 миллиона евро из федерального бюджета, предшествовали споры о праве саентолога Тома Круза воплощать на экране героя немецкого сопротивления. Немецкая публика заполняет залы, кинокритика в целом пишет об удаче картины, известный журналист, издатель газеты «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» Франк Ширмахер написал, цитата, «Тот, кто видит Тома Круза, играющего Штауфенберга, кто слышит блестящие диалоги картины, тот смело может заключить пари, утверждая, что картина будет определять представление Германии на многие десятилетия вперед». Конец цитаты. С такой позицией не согласен кинокритик, обозреватель газеты «Süddeutsche Zeitung» Тобиас Книбе. «Я нахожу это перебором». Есть и еще одна цитата. Обладатель «Оскара», режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк написал в той же «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг», что фильм сделал для имиджа Германии больше, чем это сделали бы проведенные в стране 10 чемпионатов Европы по футболу. Но хотя я и не поддерживаю подобные высказывания стилистически, суть в том, что это правда. О наших героях сопротивления в других странах знали немногие и немного, и фильм будет способствовать тому, что люди, например, в Америке, вообще впервые услышат о Штауфенберге. По поводу споров о праве Тома Круза на роль, Тобиас Книбе сказал, «Тот, кто так открыто, как Том Круз, выступает в поддержку своего, сомнительного для многих религиозного сообщества, тот будет то и дело попадать в трудное положение, так как есть, несомненно, немало людей, говорящих себе, я не пойду смотреть этот фильм, так как не могу согласиться с выбором именно этого актера на главную роль». С другой же стороны, я, например, нахожу, что следует отличать артиста Тома Круза и его личные верования и не оспаривать его право свободно выбирать роли. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Завершен первый час утренней информационной программы «Время свободы». Слушайте в следующем. Темы нового дня на волнах радио «Свобода». Ко мне в студию придет Евгений Назарец.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».